Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 632-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Накануне празднования памяти святых царственных мучеников и святой преподобной мученицы Елизаветы Федоровны мы предлагаем вашему вниманию слово игумена Андроника Трубачева «О смирении и милосердии». Программу продолжит очередной выпуск из авторского цикла «Нужно знать и исполнять» по эпистолярному наследию схиархимандрита Иоанна Маслова. Затем вы услышите очередной фрагмент из лекции и беседы помощника регента хора Троицы Сергиевой Лавры Екатерины Садиковой «Песнотворцы обители преподобного Сергия». Завершит сегодняшнюю программу фрагмент из монастырских писем наместника Троицы Сергиевой Лавры, архимандрита Антония Медведева.
Thank you.
Нашу программу открывает проповедь игумена Андроника Трубачева о милосердии и смирении ко дню памяти святой преподобной мученицы Елизаветы Федоровны.
Часто человек, приходя к вере в Бога, пытается сразу изучить весь христианский закон. И так как если этот закон рассматривать с точки зрения различных заповедей, обычаев христианских, он оказывается обширным, и для изучения его требуется действительно вся жизнь человека, то человек теряется и, приходя на исповедь, на покаяние, не может ответить, в чем действительно он согрешил, ибо он не изучил всего того, чему учил Спаситель, чему учит Церковь. И вот для того, чтобы определить каждому из нас наше истинное состояние, Спаситель указывает ту меру, которая присуща каждой человеческой душе. По этой мере, даже не зная ничего, мы сможем сразу сказать о том, каково наше состояние. Как вы хотите, чтобы поступали с вами, так и поступайте со своими ближними, говорит Христос. Вот эта мера, которая присуща каждой человеческой душе, сразу откроет нам наше состояние. Мы хотим, чтобы к нам люди относились с любовью, с искренностью, с простотою, без подозрительностью. И вот посмотрим, относимся ли мы также к другим людям. Мы хотим, чтобы нам помогали. Посмотрим, помогаем ли мы другим. Вот эту меру своего отношения к ближним Христос и поставляет в основу христианского закона. Однако, поскольку душа каждого человека различна, одна более прилеплена к Богу, другая менее, то эта мера также может быть различной. И вот Христос говорит о том, что существует два пути отношения к ближним. Один путь, учит он, присущ грешникам. Другой путь – это путь христианина. Обозначая так эти пути, Церковь не говорит о том, что христианин не является грешником. Говоря о том, что первый путь – это путь грешника, Церковь указывает на то, что это путь человека, который не стремится к спасению, который не ищет Спасителя, который бы оправдал его от его грехов. И вот этот первый путь заключается в том, что человек любит другого человека за то, что он сам его любит. Он делает добро такому человеку, который ему отвечает добром. Он дает взаймы такому человеку, от которого надеется получить возвращение долга. И Христос, обозначая этот путь путем грешников, то есть тех иудеев и язычников, которые не искали Его как Бога, не желали войти в Царствие Божие, а всю свою земную жизнь полагали ограниченной этими земными законами. Христос обращается к таким людям и говорит: «Какая вам будет благодарность?» Под благодарностью здесь имеется в виду, конечно, не людская благодарность, ибо эти люди и надеются на то, что люди их возблагодарят. Но здесь Христос говорит: «Какая вам будет благодарность, за если вы творите такое добро в в Царствие Божие. То есть этими делами вы не приобретете Царствие Божие. Богу нечем вас благодарить, ибо все, что вы хотели, вы получили в благодарность здесь, на земле. Вы были грешны и не хотели оправдаться. Потому Христос говорит, так поступают люди грешные. Однако в человеческой душе есть и другой путь, другая мера. Этот путь именуется путем христианским. Христос говорит, любите врагов ваших, делайте добро тем людям, которым вы ничем не обязаны. Давайте взаймы даже так, что не надеялись бы получить обратно. Какое же основание, дорогие братья и сестры, к тому, чтобы человек поступал так? Здесь главное основание в том, что всякий человек, всякий наш ближний, каким бы он ни казался для нас чужим или даже врагом, этот человек является созданием Божиим. Он носит в себе образ Божий. Мы с ним вместе являемся сынами Бога. Вместе с этим человеком мы можем войти в церковь. Мы с ним причащаемся тела и крови из одной чаши. И вот, если мы будем поступать так, то Христос говорит, что вам будет великая благодарность, великая награда. Вы станете сынами Бога. Сынами не только как сотворенные Богом, но сынами потому, что вы будете подражать действию Божию. И самое главное, вы станете милосердными. Как Бог милосерд, так и вы будьте милосердны ко своим ближним. Так завершает Христос обращение свое к нам в евангельском чтении. Вот это свойство милосердия, которому нас сегодня призывает наш Спаситель, оно наиболее может уподобить нас Богу, наиболее приблизить к Богу. Почему милосердие обладает такими большими дарами? Любовь обычно связывает равных людей. Или мы любим высшего себя за то, что он благодетельствует нам. А милосердие – такое свойство, когда человек проявляет усиленную любовь к тому, кто находится ниже его, к человеку скорбящему, к человеку униженному, часто к падшему человеку, от которого он не надеется ничего получить. Даже зачастую благотворя низшему нас, мы не можем надеяться получить от него ответной любви. Вот так сам Бог был милосерд и послал своего Сына, который был распят на кресте, послал к нам часто в безответную нашу любовь, послал навстречу нашему жестокосердию, нашему неверию, нашему заблуждению. Милосердие – великое христианское свойство, свойство очень мужественной души. Только долгий путь христианский может привести человека к истинному милосердию. Обыкновенно милосердие начинается с того, что человек стремится помочь другому телесной нужде. Так что даже Писание говорит, что богатство, если оно подается как милостыня, может искупить многие грехи. Однако далеко не все люди могут обильно благотворить, проявляя милосердие. И здесь Христос говорит, что даже и две лепты бедной вдовицы угоднее Богу, чем богатые дары. Почему так? ни количество богатства, которые мы подаем своим ближним, является главным для того, чтобы обрести спасение, а то состояние души и сердца, с которым оно подается. Если человек не может подать ближнему своему для облегчения его телесных нужд, то если он находится в силах, он может оказать милосердие тем, что будет совершать служение этому человеку. Он может служить больному, может служить тому человеку, который сам не успевает совершить течение своей жизни. Если у него нет сил или времени совершать такое служение, то есть и другая ступень милосердия. Премудрый Сирах говорит, что слово, утешение, с которым мы обращаемся к своим ближним, бывает часто гораздо ценнее и для ближнего, и для Бога, чем даяние телесное. Если кто-либо на нас гневается, если кто-нибудь обращается к нам злым словом, если мы стерпим и не ответим ему, то мы покроем грех его милосердием и тем поможем этому человеку избавиться от дьявольского внушения, с которым он гневается против окружающих его. Наконец, есть еще и высшая ступень милосердия, когда мы прямо прощаем согрешения человека против нас. Мы покрываем его душу великой любовью и милосердием и спрашиваем такой милости ему, чтобы Бог простил ему этот грех. Находясь в таком состоянии, человек начинает молиться за своих врагов, о том, чтобы Господь вразумил их, о том, чтобы не вменил им их грехов. Вот таково высшее качество, высшая ступень милосердия, присущего христианину. Если мы посмотрим на свою душу, если мы посмотрим на свои силы, то мы увидим, как трудно, как невозможно человеку быть настолько милосердным, чтобы любить своего врага, чтобы простить согрешение тому человеку, который нас так тяжко, а несправедливо обидел. Только благодать Божия, а не человеческие силы, способна возвести христианина на такой великий подвиг. В Священном Писании находится множество примеров, когда праведники Ветхого и Нового Завета, с милосердием относясь к своим врагам, покрывали их грехи и тем спасали и согрешающих, и сами входили в Царствие Божие. Но эти примеры, далекие от нас по времени, кажутся нам и далекими по свойству их благочестия. Однако и среди окружающих нас людей мы можем видеть таких праведников, которые оказывали величайшее милосердие к окружавшим их людям, были милосердны, подобно тому, как Бог милосерд к нам. Вот совсем недавно еще в нашей стране жила великая княгиня, праведная Елисавета. Жизнь ее текла по человеческому рассуждению очень успешно. Она была богата, она была знатна, приходилась родной сестре императрицы. Однако Господь попустил в ее жизни тяжкие скорби для того, чтобы испытать ее сердце, для того, чтобы явить в ней венец милосердия, для того, чтобы нам показать такой пример, которому бы и мы могли последовать. Ее муж в то время являлся губернатором Москвы, и поскольку начавшиеся революционные движения обратились прежде всего против власти, которая защищала порядок и церковь, то на него было совершено жестокое покушение. Злой человек в самом Кремле бросил бомбу в ту карету, которую он ехал. И он в тот же момент был разорван этой бомбой. Когда об этом узнала его супруга, праведная Елисавета, то она смогла только добежать до того места, где увидела это страшное злодеяние. Тело ее мужа было разорвано на куски, так что люди с трудом могли их собрать. Кровь обогрела это место, и она от этого ужаса потеряла сознание и не смогла даже прийти в себя, чтобы помочь людям собрать тело ее убитого мужа. И вот этого злодея поймали, посадили в тюрьму, и над ним начал совершаться суд. Что сделала праведная Елисавета? Она пришла в тюрьму к убийце своего мужа. Пришла с Евангелием, со словом увещания, и не только не грозила ему казнями, не только не просила судей осудить его, но просила этого человека раскаяться в содеянном им грехе, для того, чтобы она могла с дерзновением просить Бога о его прощении. Однако жестокость, злоба дьявольская так охватила сердце этого убийцы, что он даже несмотря на мольбы этой вдовы, не согласился покаяться в содеянном зле и утверждал, что он прав в том, что он убил человека. Оставшись вдовой, праведная Елисавета не предалась отчаянию. Она все силы своей души и тела посвятила служению милосердия, создала обитель, где ухаживала сама за людьми, находящимися в таком больном состоянии, что их не брали уже ни в какую больницу. Все свои средства вложила в это дело. И так она совершала служение милосердия во всех ступенях, которых мы указали. И словом утешала, и давала даяния, и сама своими трудами служила людям. Можно было ожидать, что Господь здесь, еще на земле, вознаградит такую праведницу. Люди ее любили, люди ее благодарили. Они знали то, что этот человек исполняет заповедь, которую мы слышали не в церкви. «Будьте милосердны, как и Отец ваш есть милосерд». Однако, когда случилась революция, то ее взяли под стражу, отправили на Урал и там подвергли тяжкой муке. Вместе с окружавшими ее людьми ее сбросили в шахту и там забросали эту шахту гранатами для того, чтобы шахта стала бы гробом забвения для этой праведной женщины. И вот, находясь в муках, уже умирающая, эта праведница молилась за врагов: «Господи, прости им, ибо они не ведают, что творят». И вот, дорогие братья и сестры, этот человек, праведный Елисавета, не получила на земле никакой награды за свое милосердие. Она трудилась, она потеряла семью, она потеряла все свое имущество, все положение. и она была подвергнута тяжелым испытаниям не только телесным, но и душевным. Как тяжко ей было не только испытывать муки и страдания в этой шахте, еще не умирающей, но как тяжко ей было думать, что она, помогая столько русским людям, получила от них благодарность убийством мужа и себя. Где же награда этой праведницы? Где награда этому милосердию? Награда ей там, где обетовал Спаситель. Великая награда, ибо она стала дочерью Бога Всевышнего. Великая ей награда, ибо она стала милосердная. И вот таких людей, дорогие братья и сестры, много кругом нас. Далеко не все они так известны, как эта праведница. Для того, чтобы укрепить нас в делах милосердия, Бог прославил ее тело нетлением, прославил ее тело многими чудесами. Так что за это, за ее праведность, Церковь причислила ее к лику святых, и мы можем молиться ей о том, чтобы она помогла нам встать на путь милосердия. Однако многие другие милосердные люди остаются в тайне. В тайне, потому что достаточно нам немногих примеров для подражания. А добродетели, совершаемые в тайне, много угоднее Богу, чем добродетели явные. И вот этот пример нам говорит о том, что тот, что обетовал Спаситель, к чему Он нас призывает ныне в Церкви, все это исполнимо всякому христианину, но исполнимо только с Божией помощью, а не с тем, чтобы он надеялся на свои силы. Изберем, дорогие братья и сестры, нынешний день началом к нашей милосердной жизни. Во всех тех ее качествах, о которых мы слышали ныне, можем ли мы помочь телесно, поможем телесно. Можем ли помочь служением, поможем служением. Можем ли помочь словом, будем милосердны через благое слово. Можем ли оказать милость тем, что будем прощать согрешающим. Пойдем и на этот подвиг, чтобы Господь взял нас в Царствие Небесное. Аминь.
Вы слушали проповедь насельника Троицы Сергиевой Лавры, игумена Андроника Трубачева. Yes. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «Нужно знать и исполнять» по письмам схиархимандрита Иоанна Маслова.
Вот мое свидетельство о дорогом батюшке, моем ученике, а потом и официальном оппоненте на мою докторскую диссертацию, написанное около 20 лет спустя после его блаженной кончины. Мне хочется сие повторить с небольшими сокращениями. Имя отца Иоанна Маслова, ученика великих старцев и прямого продолжателя их спасительного служения, высвечивается, как яркая звезда, указывающая верный путь странникам земли. Схиархимандрит Иоанн – это ревностный учитель веры. Веры православной, просвещающей Вселенную и утверждающей ее. Его слово – точное выражение божественного откровения и дальнейшее развитие святоотеческой мысли. Мудрый наставник христианского подвига, его аскетика есть повторение и раскрытие ответа Христа, Спасителя, вопросившему законнику: «Возлюбишь Господа Бога твоего всем сердцем твоим и возлюбишь искренне твоего, как о сам себе». Усердный молитвенник о всех и за вся. Истовый совершитель богослужения в той православной церкви. Строгий хранитель церковной традиции и истинный ее выразитель. Взыскательный, но и любвеобильный духовный руководитель. Старец нашего времени. Его духовные указания глубокие, предельно ясные, прямые. Ими руководствовались при жизни батюшки, они действенны и сегодня. Ответственный педагог, видящий всю аудиторию и чувствующий биение ее пульса. Лекции читал он содержательно, живо, полезно. Казалось, думаю, так оно и было, что отец Иоанн при чтении молитвы перед началом урока всей душой просил Бога благословить сказать то, что нужно воспитаннику или студенту, будущему служителю Святой Православной Церкви. И получал просимое. И в духовно-богословской, и в учебной его работе рутины не было. В сказанном убедиться нетрудно. Достаточно прийти на глинские чтения, проводимые ежегодно в памятные дни 27-29 июля в стенах московских духовных школ, посмотреть на многочисленные лики собравшихся почитателей отца Иоанна, сходить вместе с ними на его могилочку, помолиться, послушать посвященные ему слова. Если нет возможности это сделать, то есть другой способ увидеть его веру и благочестие, познакомиться с его многогранными трудами по богословию, литургике, патрологии, о географии, церковной истории, гомилетике и другим наукам. Все они, основанные на личном духовном опыте, глубоко духовные. От них веет задушевностью, теплотой, сердечностью, заботой. Они и строги, и преисполнены пастырской милости, любви. Сам отец Иоанн о себе в своих письмах говорит очень мало. Так прямо и заявляет. Несколько слов о себе, немного о себе. Пишет, что окружают скорби, но с Божьей помощью переносит их по-христиански. В моей жизни много было скорбей, но Бог своей благодатью помог мне преодолеть. Ведь скорби, по словам святогорца, являются неизбежным уделом, и именно посредством их душа очищается и бывает способна жить в Боге. Сейчас мы, по словам пророка Даниила, находимся на реках вавилонских, там и седохом, и плакохом. Одолевают и немощи. Кроме грехов моих, меня также посещают и телесные немощи, тут же и болезни. В настоящее время чувствую себя не совсем здоровым. Здоровье слабое. По возвращении моем из Москвы у меня поднялась высокая температура. Врачи пока не советуют мне выходить из домашнего затвора. И еще более решительно, телесная болезнь изматывает мои силы. Назначен духовником в Успенский монастырь, расположенный в сыром месте Белоруссии. Климат оказался неподходящим. Это увеличивало печаль, но сердце остается благодарным Богу за все. Сейчас нахожусь я в Жирольской обители. Несу послушание духовника в мужском монастыре и в женском. Здесь очень большая сырость, что отрицательно действует на меня. Особенно весной здесь много сырости. Климатические условия для меня неподходящие. Большая сырость и сплошные туманы, что весьма отрицательно действует на мое пошатнувшееся здоровье. Сколько я смогу продержаться здесь, трудно сказать. Хотелось бы вернуться на свое прежнее место. Вначале было по-человечески и очень скорбно. Сейчас я уже привык к братьям святой обители и несу по своим силам послушание. Отец Иоанн свидетельствует о своих письменных трудах, надеется на их продолжение и благодарит тех людей, которые его поддерживают. Посылаю несколько статей, написанных на основании творений святого Тихона Задонского, и прошу поместить их на страницах журнала «Голос православия». Передаю несколько статей. Прошу поместить их на страницах журнала. По мере сил, с помощью Божией, имею желание и впредь продолжать трудиться во славу Святого Православия. Благодарю, что уже поместили несколько статей в вашем журнале, и надеюсь, что они привлекут внимание читателей к сокровищнице русской богословской мысли. Выражаю сердечную благодарность за высокую оценку моих скромных трудов, которые печатаются на страницах веренного вам журнала «Голос православия». С духовным удовлетворением сообщает батюшка об успешной защите ученого труда. По милости Божией защитил магистерское сочинение «Святитель Тихон Задонский и его учение о спасении». Правда, трудов было немало, и физических, и духовных. Но все обошлось сравнительно неплохо. При голосовании 11 голосов было «за» и 4 «против». Сам молится о духовных чадах и просит их помолиться о нем. «Милость Божия да будет с вами во все дни жизни вашей. Прошу святых молитв о моей худости. Если будете на могилочке нашего старчика отца Андроника, то попросите его святых молитв и благословения для меня, в чем я весьма нуждаюсь. Помолитесь обо мне». И в завершение. Хотелось бы летом погреться на солнышке в Крыму, но тоже еще не совсем ясно. Вот и все, что я хотел вам о себе написать.
Продолжение авторского цикла «Нужно знать и исполнять», посвященного эпистолярному наследию схиархимандрита Иоанна Маслова, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Помощник регента хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Екатерина Николаевна Садикова продолжает цикл лекций и бесед «Песнотворцы обители преподобного Сергия».
Ну и, собственно, последний, о ком мы будем говорить, это о том, кто принял хор из рук отца Сергия Боскина и посвятил почти 50 лет этому хору. В этом году было бы 50 лет. Это об отце Матфея Мармеле. Этот человек вам уже, безусловно, известен. 1 августа исполнилось бы ровно 50 лет, как архимандрит Матфей, тогда еще молодой послушник Лев, начал исполнять свое клиросное послушание. Сначала он управлял так называемым народным хором, а потом с праздника Покрова Пресвятой Богородицы начал управлять смежным хором. И через некоторое время ему передали управление мужским хором и всеми тремя хорами, ну, народным тоже, конечно, но, можно сказать, двумя хорами он управлял до самой своей смерти. А насчет управления народным хором, то вы, наверное, помните, что когда на выносе креста отец Матфей шел по солее и запевал с народом «Святый Боже», или если приходилось петь «Спаси Господи, люди Твоя» с народом, его голос слышно было, можно сказать, на паперти. А вообще говорил он, что в молодости ему приходилось петь пасхальные часы с народом. И он с сокрушением говорил, что вот раньше пасхальные часы народ пел без запинки. Можно было с народом, просто с пришедшими в храм, петь пасхальные часы. Родился отец Матфей 5 марта 1938 года. На его памятнике сейчас ошибка, но она будет исправлена. В станице Архонской. Это в 13 километрах западнее Владикавказа. Оба его деда, в общем-то, новомученики. Дед по отцу Максим Константинович, 30-е годы погиб на Беломорско-Балтийском канале. А, между прочим, епископ Афанасий где-то в районе 1936-1941 годов, в районе этого времени, был в Беломорско-Балтийских лагерях. то есть практически в это же время, когда там сгинул, можно сказать, дед отца Матфея. Второй дед по матери, Леонтий Григорьевич Троценко, тоже погиб мученически в 1937 году. Его расстреляли, а по свидетельству кладбищенского сторожа закопали живым. Когда его убили, он еще не умер. И вот эта, видимо, кровь мучеников в роду, она дала такую мощь отцу Матфею, что, в принципе, как бы нельзя в 20 веке вот найти более яркой фигуры в области церковного пения. Он еще при жизни вписал себя, конечно, в историю нашего русского богослужебного пения. С 7 лет он начал свою клиросную практику, клиросное служение, и как алтарник в алтаре, и как вот клиросанин на клиросе. Собственно, в этом чем-то его жизнь похожа и на жизнь отца Сергия Трубачева. Биографию отца Матфея я рассказывать не буду. Он учился в Ставропольской семинарии, потом в академии, всю жизнь преподавал в академии. Мне бы хотелось немножко поговорить о его творчестве именно как распевщика, потому что мне хочется как-то так делать упор сегодня на это, начиная вот с отца Нафанаила. Отец Матфей, почему так я смело говорю, что он вписал свое имя в историю нашего русского богослужебного пения? Не только как регент, не только потому, что вот он и на празднование тысячелетия крещения Руси в Большом театре выступал, и в дальнейшем много ездил за границей и первый, можно сказать, представлял пение церковное за рубежом, а тем более пение обители, пение монастырское. Не только поэтому. Не только потому, что он снискал себе славу как регент, неподражаемый и неповторимый, не имеющий себе равных, но и потому, что он продолжал, в общем-то, дело всех русских распевщиков до него. Он не писал музыки как таковой. Как и отец Сергий, он расписывал тексты. И настолько ему было свойственно церковное и литургическое мышление, что мне хотелось бы вам это попытаться донести на небольших примерах. Вот я вам сказала, что вот отец Нафанаил тоже как бы расписывал на один и тот же напев разные тексты, да? Но у него некоторая путаница была. То у него Владимирский напев, то Киевский, да? Вот что интересно для отца Матфея, у него есть определенная логика, почему он что берет. У него должна быть очень четкая такая богословская привязка этого текста или литургическая. И он берет не только распевы, он относится к распеву даже к нотным произведениям. Им положена нота «Тропарь крещения Руси» по образцу тропаря Зубачевского. Невиданное дело брать нотное произведение композитора и подставлять другой текст. А почему он это делает? А потому что тропарь написан наподобие, можно сказать, текста Святой Троицы. Начинается так же: «Благословенный си Христе Божий наш». Только там «Иже премудрый Лавцевли», а здесь «Русь с крещением просветивой». Я сейчас, к сожалению, не могу точно сказать. И вот эта логика, она наблюдается у отца Матфея во всем. И не только в отношении к текстам, но и в отношении к мелодии, в отношении к тому, какую вольность допустить и какой метод избрать для придания большего своеобразия определенному празднику. Все мы знаем это песнопение, и многие из вас, наверное, наизусть. Вот эта логика, когда какой-то текст поется, допустим, канонархом, да, а потом прибавляются продолжения различные, или напротив, когда различные стихи подхватываются хором, подхватываются певцами, поющими определенный припев, вот эта логика, в принципе, вот, свойственна нашему церковному пению с древности. И отец Матфей пытается ее продолжать, используя современные средства. Он не пытается реконструировать знаменный напев и внешне как бы подходить к этому. Он вглубь смотрит, он берет принцип. Им расписан 102-й псалом: «Господи, услыши молитву мою». И там уже не два голоса, а один поет: «Господи, услыши молитву мою». Вот. И потом уже хор подхватывает и поет продолжение текста. Вот так вот им расписан этот псалом.
Вы слушали очередной фрагмент из лекции беседы Екатерины Николаевны Садиковой «Песнотворцы обители преподобного Сергия». Продолжение в ближайшей программе «Троицкое слово». Завершает нашу сегодняшнюю программу «Литературная страничка». Мы вновь знакомим вас, дорогие наши слушатели, с монастырскими письмами, собранными архимандритом Антонием Медведевым, наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Текст приводится по изданию 1884 года. Письмо 29. Лавра, апреля 20, 1851 год. Вчерашний день, 19 апреля, тело отца Симеона, как земное начало, земле и предали, а душу, как небесное происхождение, провожали словословием и молитвами как Господу духов и всякие плоти. В четвертый день хоронили, как спящего. Смерть никакого неприятного знамения не положила на его теле, даже и того, чего тело Лазаря не избежало. Видно или можно думать, что душа в первые дни близ тела бывает. Один из детей его духовных, М., вчера рано утром сидел на кровати у себя, бродя своими помыслами Сема и Авама, как говорят, почувствовал, что кто-то есть близ его. Поднял голову. Отец Симеон стоит близ него, веселый, и качает головой, и говорит: «Полно тебе всяким помыслом волноваться. Борись и сопротивляйся им, а обители обеими держись руками». Еще что-то говорил назидательно ему, но М. очень испугался. Страх помешал ему вспомнить прочее. М. с трепетом говорит, что не пред бедой ли какой-нибудь отец Симеон наяву ему явился. Я сказал, что, видимо, по совету, что от беды остерегает его душа отца Симеона. Письмо 30-е, Скит, июня 1851 года. О молитве сердечной. Во время пребывания в ските митрополита Филарета в один благорастворенный вечер владыка пожелал пройти по скиту, когда братья все уже были в кельях. На пути встретился схимонах старец Матфей. Владыка, видя, что старец идет к нему, остановился. Схимонах поклонился и просил благословения. Владыка спросил: «Как поживаешь, отец Матфей?» «Плохо. Ленности много предаюсь, мало молюсь. По слабости зрения не могу читать акафисты». Владыка говорит: «Замени это сердечную молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Схимонах отвечает: «Давно, батюшка, молитва и во сне не отходит от моего грешного сердца, но милостью Господа всегда во мне». Владыка, благословляя старца, сказал: «И давлеет тебе». Так схимонах благочестивым опытом подтвердил сказанное в песне песней: «Аз сплю, а сердце мое бдит». Через год последовала кончина старца Матфея, мирная и назидательная, 1852 года, апреля, 28 дня. Получив известие, что схимонах весьма болен, я поспешил навестить его. Подходя к его келье, встретил одного из братьев. На вопрос, каков отец Матфей, он сказал мне, что последние часы его жизни, и продолжал: «Хорошо, что вы идете к нему. Есть мысль у некоторых, что у него есть деньги в немалом количестве. Предупредите искушение, спросите и отберите, что есть у него, и тем поможете душе его». Неприятно мне это было услышать о схимнике, которого я знал как истинно благочестивого подвижника. Вхожу в келью и вижу, что он лежит на рогозине среди пола. Обрадовавшись, старец испросил благословение. «Зачем ты, отец Матфей, лежишь на полу?» — спросил я. «Мне свободнее повернуться. Да и думал я, что брату менее будет труда опрятать тело мое грешное, когда разлучится с ним душа». «Мирен ли ты? И нет ли каких смущений мысленных?» — спросил я. «Уповаю на милость Господа Иисуса Христа и имею мир и в помыслах». «Отец Матфей, нет ли у тебя денег где-либо или кому-либо отданных на сохранение?» «Прости, Христа ради, есть», — сказал старец. «Вот они на окне, в коробочке. В прошлом году ты дал мне рубль на белые хлебы, по немощи моей. От других я ни от кого не принимал, тратя твои деньги. И вот что осталось, возьми ради Бога. Вчера просил я купить калачик, отдал 2 копейки, но есть не мог. Возьми и отдай, кому знаешь». Я взял с окна коробочку, раскрыл и увидел в ней 3 гроша. Смиренное нестяжание тронуло меня до слез. Побеседовав еще о исходе его мирной души и прося там его молитв о мне, я простился, и он часа через полтора в мире приставился. Выходя из его кельи смотрительно, я встретился с братом, сказавшим мне о стяжании схимника. «Вот, — говорю, — и деньги отдал мне схимник, все, что у него было. Отнеси к строителю». Передавая коробочку, я не открыл ему оной. Брат, взяв от меня коробочку, тут же открыл оную. Стыдно ему было за свои помыслы и слова. Поклонясь, он просил прощения. Я взял обратно коробочку с 3 грошами и подал первому попавшемуся нищему в милостыню о новоприставленном. Продолжение чтения монастырских писем архимандрита Антония Медведева, наместника Троицы Сергиевой Лавры, слушайте в ближайших передачах «Троицкое слово».Подошел к концу 632-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор цикла Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.